Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, когда Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он тем самым указал им на место в Писании, благодаря которому они поняли бы, что происходит. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Они думали, что Иисус потерял рассудок от боли, поэтому этот человек решил напоить его этим наркотическим напитком, чтобы он забылся. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И этот предсмертный крик был победным возгласом. «Свершилось! Искупление людей совершено!» После этого Иисус сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Обратите внимание, не снизу доверху, а сверху донизу. Бог сам разорвал эту завесу. Она представляла собой преграду, которая стояла на пути грешных людей к святому Богу. Грешный человек мог обратиться к Богу только через первосвященника. Это происходило один раз в году, в день очищения. И даже священник мог войти в Божье присутствие только после принесения многочисленных жертв. Только тогда он мог войти за завесу, в святое святых. Теперь же, после установления Нового Завета, всем людям открылся свободный доступ к Богу. Вот что означало разорванная сверху донизу завеса. Бог как бы сам сказал: «Идите сюда, идите ко мне». Завеса в храме была разорвана Иисусом Христом, и теперь каждый из людей может прийти к Богу. Дверь открыта, Он приглашает нас. «Придите, все труждающиеся и обремененные. Он даст нам покой». Когда завеса в храме разодралась, земля потряслась, и камни расселись, пишет Матфей. Помните, Иисус сказал, что если Он запретит Своим ученикам восклицать «Осанна», то камни возопьют. И вот эти камни раскололись в немой агонии, в знак протеста природы против ужаса человеческого греха. «И гробы отверзлись», читаем мы дальше, «и многие тела усопших святых воскресли». Здесь Матфей несколько меняет порядок повествования и начинает говорить о том, что случилось после воскресения Иисуса. «И, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в Святой Град и явились многим». В послании к Ефесянам, в 4 главе, с 8 по 11 стихи, апостол Павел говорит о том, что «тот, который взошел на небеса, он же есть и тот, который нисходил прежде в преисподние места земли. И когда он взошел, он вывел узников из темницы и дал дары человекам». Апостол Петр говорит нам, что Иисус сошел в преисподнюю и проповедовал душам, находящимся там в заточении. И, конечно же, он раскрыл врата ада и вывел узников на свободу. Это стало исполнением пророчества Исаии, которое говорит, что Мессия придет для того, чтобы отпустить узников на свободу, растворить двери темницы для пленников. Видите ли, святые Ветхого Завета не могли достичь совершенства без жертвы Иисуса Христа, ибо, как написано в послании к евреям, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Кровь ветхозаветных жертв могла только покрыть грехи, но никак не уничтожить их. Для того, чтобы уничтожить грех, нужна была кровь Иисуса Христа. Таким образом, они не могли достичь совершенства без принесения совершенной жертвы. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, пишет Матфей, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Ученики к тому времени уже напрочь забыли об этом, они были совершенно подавлены, но враги Иисуса помнили о его словах. «Итак, — сказали они Пилату, — прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Попробуйте представить себе весь восторг и всю радость того утра. Кто-то может сказать: «Как же так? Ведь здесь написано, что они ухватились за ноги Иисуса, а в другом Евангелии написано, что Иисус сказал Марии: «Не прикасайся ко мне, я еще не восходил к Отцу». Все дело здесь в переводе. Дело в том, что слово, которое у нас переведено как «прикасаться», буквально означает «вцепиться», «ухватиться». Несомненно, Мария вцепилась в Иисуса мертвой хваткой. Она как бы говорила: «Один раз они отняли тебя у меня, но теперь уже я тебя никому не отдам». Поэтому Иисус и сказал Марии: «Не хватайся за меня, пойди, скажи ученикам, что я воскрес». Итак, когда он пришел к ним, они ухватились за его ноги и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вы можете себе представить, что это за власть? Ему дана всякая власть на небе и на земле. Интересно, сначала он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», а потом он посылает своих учеников, он говорит: «Идите и научите». После этого он добавляет: «Я буду с вами». Когда вы ходите по этому миру и рассказываете людям о Божьей любви, Господь будет с вами. Он будет давать вам всю силу, которая вам потребуется, всю силу и власть, которая только есть на земле и на небе. Подумайте о том, какая сила стоит за вами, когда вы идете, чтобы рассказать погибающему миру о воскресшем Спасителе. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», — сказал Иисус. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В христианском мире существует группа людей, которые называют себя единственниками. Они утверждают, что поскольку здесь сказано «во имя», а имя здесь есть только у Иисуса, то мы должны креститься только во имя Иисуса. Однако более точным переводом этого стиха было бы повторение «во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа», так что их теория не имеет под собой твердого основания. «И так, — сказал Иисус, — идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Посмотрите, он говорит им, чтобы они шли и учили. Служение церкви должно состоять в том, чтобы учить людей Божьей истине. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, — сказал Иисус, — и се, я с вами во все дни, до скончания века». До скончания века, то есть даже до сего дня. Сегодня, когда вы пойдете, чтобы рассказать кому-то об Иисусе, Он будет с вами. Он с вами до скончания века. Некоторые из отцов ранней церкви, Евсевий, Ириней и Иустин Мученик, повествуют о том, что Пилат впоследствии написал письмо Цезарю, в котором рассказывал о распятии Иисуса и о связанных с этим событиях. В Ватиканской библиотеке находится один документ, который как раз считается этим самым отчетом, который Пилат в свое время послал в Рим. Несмотря на то, что авторство этого письма не может быть достоверно установлено, это очень интересный исторический документ. У меня есть книга, в которой приводится это письмо, и я хотел бы познакомить вас с некоторыми фрагментами из него. «Тиберию, Цезарю, императору Рима», — пишет Пилат. События, произошедшие в моей провинции в течение последних дней, носили такой характер, что я должен поведать тебе о них подробно, в том порядке, в каком они происходили, ибо я немало не удивлюсь, если по прошествии какого-то времени эти события изменят судьбу и самого нашего народа, и всей империи. Я почти готов сказать, будь проклят тот день, когда я вступил в должность правителя Иудеи, ибо с того дня вся моя жизнь постоянно проходила в напряжении и была исполнена многими трудностями. После этого Пилат рассказывает о некоторых проблемах, с которыми ему довелось столкнуться в должности правителя Иудеи. И далее он начинает рассказывать об Иисусе. Пилат пишет: «Я даровал Иисусу неограниченную свободу. Воистину, Иисус весьма сурово обрушивался на богатых и власть имеющих иудеев, и в моих глазах это было весьма полезным политическим заявлением, так что я почел ненужным как-то ограничивать его. Воистину, Иисус весьма сурово обрушивался на богатых и власть имеющих иудеев, и в моих глазах это было весьма полезным в политическом смысле, так что я почел ненужным как-то ограничивать свободу назарянина». Он говорил книжникам и фарисеям: «Вы порождение ехидны, вы как гробы окрашенные, вы стараетесь показаться праведными перед другими людьми, но внутри вас живет смерть». В других случаях он насмехался над даяниями богатых и влиятельных людей, говоря, что в Божьих глазах гроши, пожертвованные нищим, более ценны, чем деньги богача. Ежедневно в приторию приносилось немало жалоб на дерзость этого Иисуса, и мне даже стало известно, что против него что-то замышляется. Впрочем, это не было чем-то новым для Иерусалима — побивать камнями тех, кто называет себя пророками. Если же суд приторский откажет в справедливом рассмотрении этого дела, оно будет передано на рассмотрение суда кесаря. Однако мое поведение было одобрено сенатом, и мне была обещана военная помощь, которая должна была прийти после окончания Парфянской войны. будучи не в силах подавить волнение, я принял решение действовать в той мере, которая была необходима для того, чтобы поддерживать спокойствие в городе, избегая действий, которые могли бы поколебать авторитет империи. Я написал Иисусу, желая увидеться с ним в притории. Он пришел. «Тебе известно, что в моих жилах вместе с кровью римской течет и кровь испанская, и я не знаю, что такое страх, кроме того, что мне известно, что это чувство весьма опасно. Но когда я направлялся в свою базилику, и передо мной появился Назарянин, мне показалось, будто какая-то сила приковала мои ноги к мраморному полу, и я задрожал всеми своими членами, как если бы я был в чем-то повинен. Назарянин же был абсолютно спокоен, как сама невинность. Когда он подошел ко мне, все его движения и жесты говорили: «Я здесь», хотя сам он и не произнес ни слова. Какое-то время я просто смотрел на него в немом восхищении и потрясении. Это был необычный человек, человек, неизвестный нашим искусным художникам, которые придают форму изображениям богов и героев. В нем не было ничего отталкивающего, но, тем не менее, приближаясь к нему, я испытывал какое-то странное чувство неуверенности, и я даже сказал бы боязни. «Иисус», — сказал я, — и эти слова стоили мне некоторых усилий. «Иисус из Назарета, последние 3 года я позволял тебе говорить свободно, и не сожалею об этом. Ты говоришь как мудрец. Не знаю, доводилось ли тебе читать произведения Сократа или Платона, но я вижу, что в твоих словах есть некая великая простота, которая ставит тебя выше всех этих философов. Императору доложено об этом, и я, будучи его смиренным представителем в этой стране, рад, что смог предоставить тебе эту свободу, которой ты действительно достоин. Однако не скрою, что твои речи возбудили против тебя некоторых могущественных противников. И это неудивительно, Сократ тоже нажил себе врагов и, в конце концов, пал жертвой их ненависти. Ненависть твоих врагов вдвое сильнее, если судить по тому, как сильно ты обличал их образ жизни. Кроме того, эта ненависть начинает проявляться и в их отношении ко мне, из-за того, что я предоставил тебе такую свободу. Они даже начали обвинять меня в тайных связях, в том, что я собираюсь лишить иудеев даже той малой толики власти, которая была оставлена им Римом. Я прошу тебя, я не говорю приказываю, я прошу, чтобы ты был более осмотрителен и сдержан в своих речах в будущем, а также, чтобы ты вел себя более мягко по отношению к своим врагам, чтобы не задевать их самолюбие и не возбуждать их ненависти против тебя, потому что это может привести к восстанию, и мне придется применить законные меры для его подавления. Назарянин спокойно ответил мне: «Князь земной, слова твои происходят не от истинной мудрости. Скажи горному потоку: остановись посреди ущелья, и он подмоет корни деревьев. Поток ответит тебе, что он повинуется законам природы, и что Бог, Творец, единственный знает, куда текут воды потока. Истинно говорю тебе, не успеет расцвести роза в Сароне, как будет пролита кровь праведника». «Нет, твоя кровь не будет пролита», — сказал я, глубоко взволнованный. «Ты более драгоценен в моих глазах, чем все те гордые фарисеи, которые злоупотребляют свободой, дарованной им римлянами. Ты мудр, а они составляют заговоры против кесаря и обращают его милость в страх и ненависть, не зная, что кесарь желает погубить их. Глупые скоты не знают, что на берегах Тибра волки порой одевают овечьи шкуры, чтобы положить конец нечестивым». Далее Пилат продолжает свое послание, в котором встречается очень интересный отрывок, который, судя по всему, говорит о воскресении Иисуса. Говоря о распятии, Пилат пишет: «Я вернулся в приторию и в задумчивости поднялся по ступеням, все еще запятнанным кровью Назарянина. Я увидел нескольких римлян со слезами на глазах, и перед ними старика. Он подошел ко мне, горько рыдая. Всегда больно видеть пожилого человека плачущим. Мое же сердце уже было переполнено печалью, и хотя этот человек был для меня совершенно чужим, я заплакал вместе с ним. Я заметил, что у многих из тех, кого я видел в тот день, слезы застилали глаза. Никогда еще я не видел такого разительного контраста человеческих чувств, как в тот день. Те, которые предали его, те, которые свидетельствовали против него, те, кто говорил «распни его, мы хотим его крови», теперь разбежались по углам, словно испугались какого-то проклятия или осуждения. Мне сказали, что Иисус учил о воскресении и о суде после смерти, и если это действительно было так, то я уверен, что это учение распространилось среди большинства людей. «Отец», — сказал я этому старику после того, как, наконец, овладел собой, — «кто ты и о чем пришел просить?» Он ответил, — «Я Иосиф из Аримафеи, и я пришел, чтобы на коленях умолять тебя о разрешении похоронить тело Иисуса из Назарета». «Твоя просьба будет удовлетворена», — сказал я ему. Тогда же я приказал Манлеусу взять с собой нескольких солдат и присматривать за гробницей, чтобы она не была осквернена. Через несколько дней после того, как гробница была обнаружена пустой, его ученики объявили всему народу, что Иисус воскрес из мертвых, как он и предсказывал. Это последнее сообщение привело к еще большему возбуждению среди народа, чем первое. Я не могу сказать с уверенностью, правда это или нет, но я провел некоторое расследование по этому вопросу, и ты, рассмотрев то, что я узнал, сможешь сам решить для себя, прав я или заблуждаюсь, как полагает обо мне Ирод. Иосиф похоронил Иисуса в своей собственной гробнице. Ожидал ли он воскресения или просто намеревался высечь для себя самого другую, я не знаю. На следующий день после того, как Назарянин был похоронен, один из священников явился в приторию и сказал, что их беспокоит возможность того, что ученики могут украсть тело Иисуса и спрятать его, а потом распустить слух о том, что Иисус воскрес из мертвых, как он и обещал ранее. Я отослал священника к начальнику царской охраны, Малкусу, чтобы он поставил у гробницы стражу, какую сочтет нужной, так чтобы в любом случае они могли винить только самих себя, а не римлян. Когда же начались все эти волнения и стали распространяться слухи о пустой гробнице, я послал за Малкусом, который, придя, доложил, что поставил у гробницы своего сотника, Бен-Ишима, с сотней солдат, и что сотник вместе с солдатами были очень обеспокоены и взбудоражены произошедшими тем утром событиями. Я послал за этим человеком, и он сообщил мне о нижеследующих обстоятельствах. Он сказал, что в начале четвертой стражи они видели какой-то, по его словам, мягкий и дивный свет над гробницей. Сначала он подумал, что, возможно, это пришли женщины, чтобы набальзамировать тело Иисуса, как заведено у иудеев, и каким-то образом они смогли миновать стражу незамеченными. В то время как он размышлял над этим, все место озарилось и оказалось наполнено толпами людей, одетых в погребальные одежды. Было похоже, что все они восклицали и пребывали в сильном восторге, в то время как повсюду и даже сверху раздавалась, по его словам, самая прекрасная музыка, которую ему когда-либо доводилось слышать. Похоже было, — сказал он, — что весь воздух был наполнен голосами, которые славили Бога. В это время произошло некое землетрясение. Он упал, и, по его словам, было такое впечатление, что земля уплывает из-под него. После этого он потерял сознание и не знает, что происходило впоследствии. Я спросил у него, в каком положении он находился, когда пришел в себя. Он ответил, что очнулся лежащим на земле, лицом вниз. Я спросил его, не думает ли он, что мог ошибиться и принять за этот странный свет отблески зари на востоке. Он сказал, что сначала он подумал было об этом, но потом заметил, что на расстоянии броска камня по-прежнему было совершенно темно. После этого он вспомнил, что до восхода солнца было еще слишком рано. Тогда я спросил его, не думает ли он, что эта слабость и головокружение случились с ним из-за того, что он слишком резко проснулся и вскочил на ноги, потому что такое иногда случается после сна. Он сказал, что этого не могло быть, потому что всю ночь он бодрствовал, ибо наказанием за сон на посту являлась смерть. Также он сказал, что разрешал солдатам спать поочередно, и в тот момент некоторые из них действительно спали. Когда я спросил его, сколько времени продолжалось все то, что он описал, Он ответил, что не может сказать этого точно, но, вероятно, около часа, а с рассветом все развеялось. Я спросил его, подходил ли он к гробнице после происшедшего, и он сказал, что нет, потому что был сильно напуган. Как только они оправились, они немедленно разошлись по домам. Тогда я спросил, допрашивал ли его священник. Он сказал, что священник его допрашивал, и что священники хотели, чтобы он рассказал всем, что это было землетрясение, и что все стражники спали. Кроме того, они предлагали ему денег, чтобы он рассказал, что ученики Иисуса пришли и похитили его тело. Сам Бен-Ишим не знал, что тело исчезло, до тех пор, пока ему не сказали об этом. Я спросил, что он сам думает обо всем том, что обсуждали с ним священники, и он сказал, что некоторые из священников полагают, что Иисус не был человеком, что он вообще не был человеческим существом. Эти священники думают, что это та же самая личность, которая прежде встречалась с Авраамом и Лотом, а также во многих других местах в другие времена. Похоже, что если эти иудейские предположения верны, то и выводы, которые сделал я, тоже должны быть правильными. Если посмотреть на жизнь Иисуса, то все, что они говорят о нем, действительно так и подтверждается свидетельствами как его друзей, так и врагов. Стихии мира в его руках были подобны глине в руках горшечника. Ему ничего не стоило обратить воду в вино, он мог оживлять мертвое и исцелять больное, он мог успокоить бушующее море, усмирить ветер и вызывать из глубин рыбу с серебряной монетой во рту. Делая это, а все это известно тысячам людей, как его сторонникам, так и неприятелям, он возбудил в иудеях ревность и был обвинен не в разбое и не в преступлении против закона или человека. Итак, я близок к тому, чтобы признать, что это воистину Сын Божий. Вот такое вот письмо Пилата в Рим, Цезарю. Мы не знаем, насколько истинным является этот документ. Как я уже упомянул, отцы ранней церкви говорили, что Пилат действительно написал некое письмо в Рим для того, чтобы рассказать о тех событиях. Ириней, Иустин мученик и Евсевий, историк ранней церкви, все они упоминают об этом письме. Не знаю, насколько достоверно письмо, фрагменты которого мы только что прочитали, но знаю одно наверняка. Все, что там написано, совпадает с тем, что мы прочли в Евангелии от Матфея. Иисус действительно воскрес из мертвых, Он взошел на небеса, и Он грядет вновь, чтобы взять нас к себе и установить Свое Царство на земле. Войдете вы в это Царство или нет, зависит от вас, от вашего выбора. Что вы сделаете с Иисусом? Отвергнете Его или же возведете на престол Своей жизни, сделаете Его Своим Господом? Если вы примете Его, тогда вы станете гражданином Его вечного Царства и войдете в Его славу. Отец, несомненно, ответит на молитву Сына: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Что за славный это будет день! И когда я вижу вокруг себя мир, полный страданий, боли, борьбы, проблем, которые умножаются с каждым днем, я не могу не воскликнуть вместе с апостолом Иоанном: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!